В эфире «Индиго и Пермафрост» подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Эпизод номер 12. Привет, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о джинсах и даю ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого раз в две недели, а дальше как пойдет. Начну с традиционной уже благодарности всем, кто дает обратную связь. В этот раз отдельный привет Анастасии. А если тоже хочешь отдельный привет, то напиши мне клевый директ-месседж в Инстаграм «Будь как Анастасия». Кстати, именно из сообщения Анастасии я узнал, что помимо слушателей у подкаста есть слушательницы. Правда, Настя честно призналась, что она дизайнер одежды, так что интерес у нее профессиональный. В общем, если есть тут еще девочки, то черканите пару строк. Расскажите, зачем вы тут наши мальчуковые разговоры слушаете. По одному привету на эпизод уже совсем не помещается. Поэтому еще один отдельный привет Боре. Судя по его инстаграму, он очень стильно одевается. Но привет ему не за это, а за отличное письмо. Боря предлагает продублировать подкаст еще и на YouTube. А ты что скажешь? Напиши, будь как Борис. И два слова про ближайшие планы. В конце мая выйдет финальный эпизод первого сезона. У меня есть несколько вариантов того, как агрегировать все, о чем шла речь в первой дюжине эпизодов. Пока не решил окончательно. Но так или иначе, потом будут небольшие каникулы, которые я потрачу вовсе не на безделье, а напротив, на подготовку ко второму сезону. Он стартует во второй половине июля. Эта разбивка на сезоны будет не просто словесным обозначением для бандитского форса, но действительными изменениями в формате и содержании эпизодов. Ну а чтобы слушатели не разбегались в отсутствии свеженького, обещаю до начала второго сезона выкладывать что-то бонусное, приоткрывающее эти новшества. Так что сейчас будет самое время, чтобы прислать мне какие-то идеи по изменению в подкасте. Чего тебе не хватает, чего бы хотелось слышать по-другому, чего бы хотелось не слышать вовсе. Ну что ж, перейду непосредственно к сегодняшней теме. Аксессуары денимхеда. Почему о них вообще речь? Ну, во-первых, они требуются для завершения образа. Это те маленькие штрихи, которые в совокупности и создают стиль. Или разрушают. Легко. И сложность в том, что я же не художник по костюмам фильма в сеттинге 50-х годов, где нужно точно воспроизвести все исторические детали. Нет, я живой человек сейчас, в сумасшедшем 2020 году. Ты веришь, что он еще и до половины не дошел? И тут я пытаюсь как-то гармонично соединить элементы из разных эпох и обстоятельств. Ну правда, что общего, к примеру, у парусиновых туфель для скейтеров 1969 года, флотской рубашки из шамбре 1943 года и, ну, французской рабочей блузы 1910 года. А ты можешь их надеть вместе, и будет гармонично. Ну или в крайнем случае нет. И вот это «да» или «нет» сильно зависит от аксессуаров. Тут снова много всего. У меня набралось аж 8 групп предметов. Головные уборы, ремни и помощи, кошельки, рюкзаки и сумки, перчатки, украшения, шнуры, цепи, брелоки и ключницы, галстуки, платки, шарфы и носки. Не про все с равной степенью подробности, но про каждую группу хоть что-то доскажу. Потом подумал, ну это ж сумасшествие, рассказывать про носки и кошельки. Все эти вещи сами по себе, ну, ничто без культурного контекста. Поэтому сегодня будет этого контекста, может быть, чуть больше, чем раньше. Итак, первая группа – головные уборы. Пожалуй, это самый сильно влияющий на образ аксессуар. Но в то же время он как бы и не обязательный. Есть много людей, которые не любят и не носят ничего на голове. Хотя наступает зима, и все равно им приходится что-то на себя надеть. А потом, может, они просто не знают, какое существует разнообразие вариантов того, что можно водрузить себе на голову. часто можно слышать: «Мне не идут там шапки, мне не идут кепки, шляпы, подставь любой вариант». Но рассматриваемый репертуар обычно очень узкий, состоящий из того, что носят примерно все вокруг. «Но позвольте, батенька, мы тут найдем способ выпендриться. Смотри, как много вариантов». Первая подгруппа – кепи. Классическая английская кепи. В Британии широкое употребление твидовой кепки входят в конце XIX века. Сначала как головной убор рабочих, а затем к началу уже XX века через загородный и охотничий костюм проникают уже и в одежду состоятельных горожан, ну и даже, может быть, аристократии. За 100 с лишним лет классическая английская кепка, которая по-английски звучит как flat cap, неоднократно меняла свой силуэт, посадку, в общем, в соответствии с модой, но суть ее осталась прежней. Такая скорее, ну как бы, узкая и треугольная в профиль. Вторая подгруппа кепи – это восьмиклинки. Другое название – baker's boy, paperboy, newsboy, в общем, куча всяких боев. И это тоже flat cap, но более круглая, объемная кепка с пуговкой на макушке. Восьмиклинка, она понятна, потому что состоит из восьми панелей, которые вот там на макушке сходятся. Ну и чуть не отдельная категория нынче в восьмиклинках – это кепки, как у острых козырьков. Gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Третья подгруппа кепок – это, ну, такой цилиндр с козырьком. Названия бывают разные. Кепка-механика или милитари всякие фуражки, ну, например, М51 американская. Четвертая подгруппа называется маринер. Ну, вроде у нас говорят капитанка, я не уверен. Ну, в общем, как у капитана корабля. Иногда их делают и из плотных материалов, типа вельвета или шерсти вареной. Еще ее называют кепкой Леннона, так как Джон такую носил. Какой Владимир? Тебе послышалось, не Ленина, а Леннона. Впрочем, у Ильича тоже была именно восьмиклинка. Он ее надевал, сдвигая, ну, как бы от козырька назад, и был виден рант, как на фуражке. Если на фотках посмотреть, очень хорошо это видно. Если тебе, в принципе, идут кепки, то кепи из настоящего Харрис Твида или какого-то ирландского попроще твида – это прям офигенская штука. И выбирать оттенки и паттерны можно долго. Рекомендую в этой связи очень милый московский магазин «Твид Хэт». Ну или поляков Стерковски. Ссылки, как водится, в шоу-ноутс. Вторая группа головных уборов – это панамы. У нас, как обычно, свой путь. Потому что во всем мире панама – это не фасон, а, по сути, тип материала. Шляпа из тонкой соломы, пальмы, такилья. Она получается гибкая, легкая, идеально подходит для летних дышащих шляп. Изобрели эту панаму в начале 1800-х годов, но вовсе не в Панаме, как можно было бы подумать, а в Эквадоре. Ну, то бишь, не только у нас свой путь. Все путают. Шляпы эти так стали называться, потому что через Панаму шел их экспорт. И по мере роста популярности шляпа Панама стала использоваться не только как летняя шляпа, но особенно как шляпа путешественника, так как, во-первых, ну кто ж путешествует по вечной мерзлоте? А во-вторых, ее можно сложить, свернуть, перевязать ленточкой и сунуть в чемодан, а потом развернуть, и она легко расправится. По фасону они чаще всего трильби и федоры, но об этом позже. А вот то, что у нас называется панамкой, это bucket hat, шляпа-корзинка. Придумали в Ирландии. Делали из твида, из шерсти, пользовали рыбаки, фермеры. Ну, опять же, не продувается, не промокает. Ну, и это было где-то там в начале 20 века. Англичане ее стали использовать как вещь для вот этой всей загородной жизни outdoor, и называлась она Irish Country Hat, ну, то бишь ирландская загородная шляпа. Она, опять же, не промокает, легко сунуть в карман. Потом стали делать их из хлопка, и с люверсами на жару всякую, и из денима, и из твила, и United States Navy во время Второй мировой войны сделали такую шляпу для войны на Тихом океане. Daisy May. Так матросы называли вот эту US Navy Bucket Hat. Ну, что за странное название? Daisy May – это персонаж комиксов про Лила Абнера. Эти комиксы выходили, представь, с 1934 по 1977 год, 40 с лишним лет. Совокупные тиражи газет, где печатался этот комикс, достигали десятков миллионов, поэтому все персонажи этого комикса – это просто, ну, такая неотъемлемая часть американской культуры. Ну, представь, что у нас кто-то не знает, как выглядит Чебурашка. Ну вот, Дейзи выглядит гораздо интереснее Чебурашки. Это блондинка в блузке в крупный горох с глубоким декольте на таком бюсте, что сразу становится понятно, что именно напомнило солдатам эта панама, если приложить ее к груди. Кстати, Эл Кап, автор этого комикса, всегда претендовал на то, что он еще и автор мини-юбки. Ну да, потому что наша Дейзи, она еще и в мини. Помимо комикса был с этими персонажами и мюзикл, и фильм в 59-м году. Дейзи там играла яркая голливудская блондинка Лесли Пэриш. Хотя мы ее, конечно, знаем больше по второму сезону «Стартрека», когда во втором эпизоде капитан Кирк и экипаж «Энтерпрайза» встречаются с Аполлоном. Ну нет, не с тем, который Аполлон-13, а с настоящим греческим богом. Ну, как бы бывшим греческим. И вот один из членов экипажа, прекрасная лейтенант Кэролин Паламос, влюбляется в этого самого Аполлона. У меня в Инстаграм-аккаунте я выложил и парочку оригинальных комиксов, и фрагмент из фильма с Лесли Пэриш в роли Дейзи Мэй, и фотку лейтенанта Кэролин. Если уж это не сподобит тебя глянуть мой Инстаграм, то я уж и не знаю, что еще может. Солдаты и матросы очень скучали по Дейзи Мэй, поэтому ее можно было видеть нарисованной на носах истребителей и бомбардировщиков. Тут, как выяснилось, это целое направление, между прочим, называется nose art. Ну, как street art, а это nose art, на носу art. В каком-то смысле разновидность граффити, и началось это еще до Первой мировой войны, а во время Второй мировой было распространено как в военно-воздушных силах союзников, так и в ВВС стран ОСИ. Ну, в общем, все рисовали. И немцы, и американцы, и наши. Ну, рисовали, конечно, не только прекрасных девушек, что только не рисовали. Вот помнишь, в фильме «В бой идут одни старики» рисуют на фюзеляжах нотный стан, как эмблему своей эскадрильи.
Слушайте, ну мы когда-нибудь услышим лучшего солиста Первого украинского.
Будущего солиста Большого театра?
Так это запросто.
Ничья месячна, зоряна ясная, видно, хоть иголки сбирай. Выйди, коханая, працею заморена, хоть на хвилиночку.
В 60-е, во время Вьетнамской войны, панамку Дейзи Мэй слегка поменяли. Мода на пышногрудных красавиц прошла, шляпа стала более плоской, козырек жестче, вокруг тульи пришиты петли для крепления камуфляжных веток, потом появилась и противомоскитная сетка. В таком виде она, конечно, не могла называться как раньше, И имя этой шляпы – Бунихэт. От Бунис – глушь, ну, жопа мира. А у нас такая называется Панама – афганка. Производство ташкентской фабрики головных уборов имени Ахунбабаева. При этом на самом деле наша армия имеет очень старую традицию использования панам. Они были утверждены для РККА в районах с жарким климатом аж в 1938 году. Нашел фотку Жукова на Холхенголе в Панаме. Но если у нас Панама из армии перекочевала к рыбакам, туристам и детям детсадовского возраста, то на западе из Вьетнама она ушла в большую моду. В общем, Дейзи Мэй из денима или канваса вполне вписываются в heritage образ. Их можно найти как у Маматара, TCB, Studio D'Artisan, так и у классических британских шляпных компаний, ну вот Кангол, например, ну и у миллиона других. Третья группа головных уборов – бейсболка, она же болкэп. Либо конструкция с 5 панелями, на лбу она тогда как бы более плоская получается, либо 6 панелей, тогда вот шов между глаз. Всякие есть вариации с этими ушами, earflap, кэп, фишинг рыбацкая, ну неважно. Суть в том, что придумали бейсболку еще в 1860 году. Игрокам нужна была какая-то кепка с козырьком. И главная фирма в этих бейсболках – компания New Era. Начала поставлять их для главной лиги американской в 1934 году. 5950 – такая иконическая модель 50-х годов. У нее 6 панелей, люверс на каждой, глубокая такая кастрюля, пуговка наверху, круглый прямой козырек, ну прямой в смысле не выгнутый никак, на котором 8 швов полукругом. То есть вот это самое что ни на есть классическая бейсболка. За игроками последовали потом болельщики, ну и в народ она пошла, пошли всякие вариации, а в 80-х к этому всему бейсболу добавились еще и рэперы. Потом появился вариант тракер, это такой, где задняя половина кепки из сетки. Тракер, ты помнишь, уже много раз у нас это название всплывает. Это дальнобойщик, по сути. Ну вот, эта самая сетка и пластиковая застежка с защелкой, это вот вариант тракер. Ну и теперь миллион вариаций бейсболки. Ну и, конечно, студия D'Artisan не могла не сделать бейсболку из Сашика. Ну, с бейсболками, по-моему, наиболее понятно, потому что все мы их носим. А вот давай теперь к менее понятному, к шляпам. Федора и ее младшая сестра Трильби – это самые популярные фасоны мужских шляп. И оба названия связаны с популярными звездами шоу-биза. Ну, поскольку дело было в конце 19 века, то они не из кино, не из сериала, а из театра. «Федора» – так называлась пьеса, в которой главную героиню играла знаменитая Сара Бернар, и вот она в этой шляпе выходила. То есть изначально это была женская шляпа. Но американские мужики к 1920-м годам ее присвоили, да так, что в 1924-м ее стал носить Эдвард принц Уэльский. Ну уж когда до принца дошло, то, конечно, эта мода стала совершенно повсеместная. Но, впрочем, тут не такая простая гендерная история. Шляпа-то изначально вполне мужская. Сара Бернар надела ее для создания определенного образа. В итоге Федора стала символом суфражисток. Ну, это такие ранние феминистки, борцы за права женщин. Ну, настоящие, не чета нынешним блогеркам и редакторкам. Ну и раз уж упомянул, то пьеса, а потом по ней были и опера, и 10 разных фильмов, между прочим, про нас, это самая Федора. Там русские страсти, там граф Владимир, граф Лорис Инспектор Греч, графиня Ольга Сукарова, ну и, собственно, главная героиня, княгиня Федора Ромазова. Довольно распространенное русское имя и фамилия, да. Ну и, конечно, любовь, измены, террористы-нигилисты, византийский крест с ядом, слуга Дмитрий, швейцарский пастушок и салон в Париже. Крутая вещь. В опере партию графа Ипанова пел Каруза. Вот как он в любви Федоре признается. Ну, собственно, шляпа, она делается из фетра. Если ты не знаешь, то это разновидность войлока, сделанного из шерсти бобра или кролика. Иногда из норки или шиншиллы, но бывает из овечьей шерсти, и из кашемира, и даже мохера. В любом случае, шляпа мягкая, что и позволяет сделать три характерных залома на тулье. Два по бокам и один сверху, что очень естественно выходит, если взять ее в руку, как бы, двумя пальцами сбоку, третьим сверху. Традиционно высота шляпы 11 см, а ширина полей 6 с лишним, ну, то бишь 4,5 и 2,5 дюйма. То есть они прилично так широкие, эти Федоры. И обязательным элементом также является лента вокруг тульи, а вот подкладка может быть, а может не быть. Ну и поля спереди загибают чуть вниз, а сзади чуть вверх. Два главных бренда рядом с Федорами – это, конечно, Stetson. Это американская компания, основанная в 1865-м. И Borsalino – итальянская, она еще старше, 1857 года компания. И та, и другая – это премиальные, это крутые шляпы. А в кино они, соответственно, Харрисон Форд, Индиана Джонс – это Stetson, ну и Хэмфри Богарт – в Касабланке. Это Borsalino. That 10,000 francs should pay our expenses. Our expenses? Mm-hmm. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. По-моему, не любить эти фильмы просто невозможно. Ну и шляпы вносят свой скромный вклад. Ну вот я уже упоминал трильби. По сути, эта шляпа такая же, как Федора, только поменьше. У нее короче поля, и они загибаются сильнее. Про название. Что за трильби? Снова театр, постановка по фантастическому роману 1894 года. Название и имя героини традиционно по-русски переводится с мягким знаком «трильби». Хотя, конечно, глядя на английское, логичнее бы звучало «трилби». Там 7 фильмов, опера и снова девушка, так что и эта шляпа прошла тем же гендерным маршрутом, что и Федора. Сначала была женская, потом стала мужская. Чтобы быстро представить шляпу Трильби, вспомни Джонни Деппа. Ну, впрочем, он и в Федорах любит фотографироваться. В общем, я не настолько разобрался в шляпах, чтобы отличить на глаз по фотографии на Джонни Деппе Федору от Трильби. У меня есть только парочка знакомых, которые носят шляпы, но сочетают их скорее с классическим стилем, Ну, не скажу, что мне очень нравится. А вот что нравится, так это сериал «Вавилон Берлин». Это, между прочим, самый высокобюджетный сериал за пределами США – 40 миллионов евро. И это не на космические спецэффекты ушло, а я думаю, что в основном и на декорации и костюмы, потому что действие сериала происходит в 1929 году в Веймарской Германии. Помимо того, что это детектив, это еще масса очень точных костюмов, так что можно глянуть на моду 20-30-х и вдоволь насмотреться на шляпы. И федоры, и трильби, и хомбурги, и дамские клоши. Впрочем, дамские и другие прелести в сериале присутствуют. Да, похоже, заканчивая рассказ о любой товарной категории, можно прибавлять. Конечно, есть версия от студии Дартизан из Индиго Сашика. Да, трильби из Сашика. 70 баксов в Акаяма Деним. Ну, последнее, говорить о шляпах в подкасте про джинсы и не сказать о Western Hat было бы непростительно. Ковбойская шляпа. Там тоже есть вариации. Стетсоновский Boss of the Plains или Ten Gallon Hat. Общее у них у всех то, что поля шире, чем федора, да и тулья обычно выше. Короче говоря, это очень большая шляпа, хотя поля загнуты. Но мне все равно совсем не кажется уместным такой головной убор посредине вечной мерзлоты. Но решать, конечно, тебе. Так-то она абсолютно органична джинсам, джинсовым и кожаным курткам, сапогам и рабочим ботинкам. Все, хватит о шляпах. Пару слов про трикотаж. Главное название – это бини, или оно же watch cap. Наравне с бейсболкой – это то, что носит большинство из нас, когда становится холоднее. Поэтому мы назовем ее, ну, обычной, трикотажной, мягкой, теплой, без специальной формы, шапочкой, закрывающей уши. Ну, еще ее можно назвать лыжной шапочкой. Корни такой конструкции лежат в монмутской шапке средневековой Англии, ну, вернее, Уэльса. У них в этом городе Монмуте овечки особенные, шерсть из них, ну, не из них, от них. Потом войлок, а потом и круглые вязаные шапочки с петелькой внизу и пуговкой на макушке. Вот они пошли-поехали аж в 14 еще веке. 14 век – это когда мы еще только задумывались, а не пора ли с монголо-татарским игом заканчивать. Но тогда решили, что нет, рановато, еще лет 100 можно потерпеть. Так вот, монмутская шапка была повседневной шапкой солдат и матросов, ремесленников и торговцев, в общем, всех тех, кому по работе мешали поля на головном уборе. И, в общем, к 16 веку в них уже ходила вся Британия. Ну и делали их во многих местах, а название «Монмутская» стало определять не место производства, но тип вот этого головного убора. Через моряков путь шапки лежал к дровосекам и фермерам Нового Света. Что уж говорить, даже Петр I носил монмутскую шапку, когда во время Великого посольства работал на верфях в Голландии и в Англии. Жаль, что царь-батюшка интересовался там только кораблями, пушками, парусиной, кофеем, ну и дамами. Парламенты и законы как-то его не заинтересовали, увы. А, собственно, название бини, как мы сейчас про эту шапку говорим, от слова «боб», я полагаю. Шапчонки прикрутили скейтеры в 90-х годах. А watch cap, другое ее название, это не про часы, которые тикают, а про те, что ты проводишь на вахте. Ну, еще одна прикольная альтернатива бини – это докер кэп. Она куда менее глубокая, ее надевают на макушку, не закрывая ушей. Вспоминай сразу профессионального киллера Леона в исполнении Жана Рено. Это 1994 год, совсем юная Натали Портман.
Ой, shit.
Don't touch that piece.
Leanne, What exactly do you do for a living?
Cleaner.
You mean you're a hitman?
Yeah.
Cool. Clean anyone?
No women, no kids. That's the rules.
Вот такая Докер Кэп. В общем, с трикотажем все. Теперь вспомним про ушанки, типа такие, как фарго. Кстати, такие есть и из Браунс Бич. Помнишь, когда я про жилеты и куртки рассказывал? Вот. Прочие всякие пилоты, Flight Cap, бомбер. Это такие кожаные ушанки, ну, шлемы даже, я бы сказал. Интересная получается комбинация с кожаными мото- и авиакуртками, но совсем не обязательно. Собственно, Eastman Leather делает, например, куртки. Помнишь, вот в последнем эпизоде про куртки рассказывал? И они же делают и такие бомберы. Ну, не только они. Ну и последняя группа головных уборов, седьмая уже, боже мой, это банданы. Ну что про банданы говорить, очень часто их в качестве, ну не очень часто, иногда, их в качестве флешеров засовывают в задний карман хороших дорогих джинсов, по крайней мере раньше так было модно. Ну и отдельно бандану тоже можно купить, но бандана вещь очень простая. И, собственно, все хорошо. Многие джинсовые бренды их выпускают. Все эти семь типов головных уборов можно смотреть как в привычных супермаркетах типа Denimio или Akayama Denim, Cultism и тому подобных, но и в специализированных на головных уборах магазинах. В качестве стартовых точек назову The Head Company как специализированный магазин. И снова Стерковский, как одного из хороших производителей. Все ссылки, ты помнишь, в шоу-ноутс. Ну, давай теперь уж пойдем побыстрее, и так уж много. Ремни и помощи. Если ремни ни у кого сомнений не вызывают, то помощи напротив. А зря. Очень аутентичный вид придают правильные подтяжки, особенно если у тебя явно выраженный правильный контраст между шириной плеч и талией. Такую фигуру подтяжки хорошо подчеркивают. Ключевое отличие от современных подтяжек – это способ крепления к брюкам. И тут, собственно, два варианта. Либо карабинами за шлейки, или пристегивать к специальным пуговицам на джинсах. Вот кожаные полоски с пробитыми петлями, называют их заячьи уши. При этом основная часть помощи не обязательно должна быть кожаной, иначе она превращается в портупею, носить которую не очень комфортно. Может быть из канваса или еще более плотной парусины, как, например, армейские помощи времен Второй мировой. Вот к прошлому выпуску в шоу-нотс была ссылка на магазин atthefront.com. Вот там есть эти подтяжки военные. Ну или у немцев Pike Brothers тоже красивые. А то вот я прошлым летом купил портупею у отечественных мастеров за вполне себе какие-то вменяемые 50 баксов с доставкой из Питера. А она, сука, возьми да и начни краситься. И даже попытки спиртом тщательно оттереть эту кожу не сильно помогли. Вот первую футболку вообще убила, а мамотаровскую рубашку из шамбре на силу отстирали. А мастер, ремесленник, гордость за продукт своего труда, вот это все, сказал, ну, извините, не проверил поставщика. Угу, смежники подвели.
У нас узкая стилизация.
Что?
У нас стилизация узкая. Один пришивает карман, один проймочку, один рукав. Я лично пришиваю пуговицы. Пуговицы, претензии есть? Я говорю, нет. Пришите насмерть, не отрвешься.
Про ремни. Что можно сказать про ремни? С одной стороны, конечно, жаба. Брендовые ремни, хоть от Samurai Jeans, хоть от студии Dartisan, хоть от правильных ремесленников типа Pigeon 3, меньше $100 потратить не получится. А с другой стороны, Levi's из фирменного магазина трескается через год. Вылавливать что-то на Алишечке можно только экспериментальным путем. И сколько уйдет денег на эти эксперименты? Ну вот что, про двусторонние ремни и съемные пряжки забыть. Ширина ремня 3,1-3,3 сантиметра означает, что он брючный, не надо его в джинсы. То, что около 1,5 дюймов, то бишь, ну там 3,5 сантиметра до 4 с небольшим, это такие промежуточные как бы варианты, ну годится. Но лучше все же здоровые такие 4,5 сантиметра. Вот про толщину сказать труднее, кому что нравится. Есть те, кто любит мягкие ремни, как я. Есть кто, наоборот, готовы покупать ремни толщиной там, 6 мм. А я вообще не представляю, как это носить. Идея ремней от Samurai Jeans кроить их сразу гнутыми мне кажется логичной, так как у меня есть ремни, принявшие с течением времени именно такую форму. Ну и обязательным это тоже не назвать. В конце концов, ну вот раз прямой ремень сам может к этой форме прийти, то зачем? Ну и как с любой кожей. Растительное дубление, натуральный некрашенный цвет, патина, пятна от индиго, загар ремня на солнце, следы жизни с хозяином. В общем, вот это все. Почему вряд ли отечественный мастер, коих немерено? Ну, даже если руки у мастера твердые, то где ему, маленькому, живущему где-то посреди вечной мерзлоты, брать хорошую кожу и, главное, эксклюзивную фурнитуру с пряжками? Ну, понятно, что в интернете. Но с чего оно дешевле-то выйдет? Да, за ту сумму, в которую встанет ремень от Pigeon 3 с доставкой из Штатов, ты мог бы еще одни джинсы купить. Но нужны ли тебе еще одни недорогие джинсы? А классный ремень по-любому нужен. В общем, как говорится, it's up to you. И вот еще что. Огромные пряжки с орлами или драконами – это, в общем-то, моветон. Но, как всегда, все зависит от общего образа. Третья товарная группа – кошельки. Не знаю, от чего так повелось, но для полноты образа нам требуется кошелек кожаный. Может быть, конечно, бифолд, это который, ну, пополам складывается, но лучше лонг или тракер. По нынешним временам это куда практичнее. Ну, что ты будешь вот в тот маленький кошелечек класть? Наличку? Ну, кто сейчас пользуется наличкой? Монетки? Я вообще всем молодым девушкам, знакомым, советую держаться подальше от мужчин, у которых есть с собой мелочь. Карточки банковские. Ну, Apple Pay, Google Pay, ну, может, Samsung Pay. У тебя должен быть NFC, а не кошелек. Мы стиляги, а не амиши какие-то. Ты еще вспомни про скидочные карты. Короче, в длинный кошелек можно положить документы и телефон. Ну, а дальше как все, что из кожи. Растительное дубление, натуральный цвет, патина, идеальные стежки. $150 минимум. Ну, давай вспомним японский супербренд Red Moon. Какие там 150? Там один шнурок столько стоит. Какой шнурок? Ну, погоди сейчас, и про шнурок скажу. Продолжая про бренды. Tanner Goods. Ну, многие джинсовые наши друзья выпускают под своим именем аксессуары. Кошельки тоже. Ну и нельзя не сказать про наш отечественный бренд. Red Heels. Ну, хотя как нельзя. Вот не сказал же я, когда речь шла про рубашки или про куртки, про мастерскую Твердь. Теперь вот жалею. А и Твердь, и Red Heels – это наши one-man бренды, вполне себе широко известные в узких кругах. Ладно, обещаю про них, про всех подробнее рассказать отдельно. Носить кошелек принято в заднем кармане, прикрепляя специальным кожаным шнуром или металлической цепочкой и карабином или крюком к первой передней шлейке джинсов. Тогда уж сразу про следующую группу украшения, шнуры, цепи, брелоки, ключницы. Также принято вешать на те же шлейки всякие брелоки, карабины со связками ключей. И вся эта эстетика скорее байкерская, ну или дальнобойщиков американских, тех самых тракеров. Поэтому и кошель тракер тоже. Тут важно не переборщить. И тут, я считаю, совсем не зазорно к китайским товарищам обращаться. Вот, к примеру, весьма мне симпатичный, висящий всякими брелоками и карабинами у меня на поясе, алиэкспрессный Купертист.ву. В шоу-ноут смотри. В этой же группе украшения, серечь ювелирные. Кольца, персни, браслеты. Вот поскольку я совсем ничего такого не ношу, и уж как-то поздновато и начинать, то ничего особенно полезного не скажу. Ну, серебро, конечно, не золото же. Пятая группа – это рюкзаки и сумки. Хороший рюкзак или сумка из кожи или канваса всегда украсит и всегда поможет. Когда-то давно я захотел купить рюкзак вместо портфелей, которые я тогда таскал. Ну и как можно просто взять и купить рюкзак? Надо же выбрать лучший в мире рюкзак. Долгие копания в теме привели меня тогда к рюкзакам японской фирмы Masterpiece. Купить, правда, было как-то никак, поэтому пришлось дождаться поездки в Японию. Он, правда, не кожаный, но за 6 лет ежедневной носки на нем вообще ни единого повреждения не случилось. Я сам слегка устал от него, отложил передохнуть. Да, правильно, дело не в фирме, просто я такой аккуратный чувак. Японцы не виноваты. И 300 с лишним баксов тоже не виноваты. Ладно, за эти, собственно, уже 7 прошедших лет e-commerce сильно развился, так что, думаю, теперь все же можно купить, не отправляясь напрямую в Японию. Запомни, Masterpiece, ну и посмотри ссылку в шоу-ноутс. Шестая группа – перчатки. К репролетным курткам есть такие же репроперчатки. Например, у тех же Eastman Leather. Но даже просто мягкие перчатки из оленей кожи, наглого, почти рыжего цвета, ну или просто хорошие перчатки, надетые без верхней одежды, просто к джинсовой куртке, сразу делают образ куда маскулиннее. Уж не знаю почему, но ты просто попробуй. Не летом, конечно. Летом могут быть тонкие шоферские с полупальцами, но, боюсь, это будет как-то нарочито. К счастью, наша вечная мерзлота дает как минимум месяцев 7, а то и все 8, чтобы ношение перчаток было оправдано не только пижонством. Предпоследняя группа – галстуки, платки, шарфы. Если уж какие-то галстуки использовать, то вязаные узкие. И даже бабочку из денима или шамбре, завязанную, не сшитую, тоже можно. Ну как тут не свалиться в преппи хипстерство, грань тонкая. Можно шерстяной шарф из тартана. А белый шелковый шарф к летной или мотоциклетной кожаной куртке прекрасно вяжется, в голове какой-то бельмондо встает. Вот от Real McCoy шарф пилота из вискозы за 185 баксов у меня язык не повернется посоветовать, но такой тоже есть. Все, дошли до последнего пункта эпопеи – носки. Ну, казалось бы, каким аксессуаром может быть носок? Его же не видит никто. Ну, как бы не так. С одной стороны, высочайшего качества носки – это не для кого-то, а для твоих родных ног. К тому же, измучиваемых периодической разноской рабочих ботинок из толстой кожи. Естественно, эти носки нужно производить на старинной тихоходной машине со слабым натяжением нитей, которая свяжет только 25 пар за день, но они будут нежными, как облака. Все, как мы любим. А с другой стороны, изобретен специальный тип инстаграмной съемки – поза «каф-чек». То бишь, ты присел на корточки, типа поправляешь подворот на штанине, и это дает возможность продемонстрировать ботинок в полный рост, а из него уже выглядывает и носок. И не какой-нибудь, а чапсокс. Это помешательство возникло 10 лет назад, когда очередные японцы, компания Glen Glide, придумали делать не просто высококачественные носки, а носки жаккардовые. Помнишь Жаккара и Пикара из эпизода про рубашки? Ну вот, с узорами разных племен со всего мира. Тут тебе и Северная Европа, и Южная Америка, и все, что хочешь. Популярность чапс породила массу последователей. Народных узоров много, компилируй да компилируй. Но зачем то же самое, что чапс, когда есть сам чапс? Ну, 2600 за пару дорого. Ну, мне больше нравятся носочки от студии Dartisan. Нет, не из Сашика. Просто носки с их фирменными свинками. Всего за полцены чапс. Уф, одолели. На этом прощаюсь. Всем здоровья. Если есть что добавить или спросить, или предложить, или просто прислать привет, то электронная почта indigoandpermafrost в одно слово @gmail.com с тем же именем в Инстаграм, так что можно и в Директ. Напомню, что, как обычно, в Инстаграме выложена подборка иллюстраций к этому эпизоду, а в шоу-ноутс полезные ссылки. Если тебе понравился этот подкаст, поставь, пожалуйста, оценку и оставь комментарии там, где ты его слушаешь. На Apple и Google подкастах, Яндекс.Музыке, в Кастбоксе. Конечно, подписывайся, чтобы не пропускать новых эпизодов. Ну и советую друзьям. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.